ради, вот умоляю темп. Вот как только начинается, сразу мне хочется...
Это надо было решиться. И он решился. Так начинается рассказ Василия Макаровича Шукшина «Микроскоп». Итак, на это надо было решиться. Он решился. Пришел как-то домой, сам не свой, желтый. Не глядя на жену, сказал: это я деньги потерял. При этом ломанный нос его кривой, с горбатенькой, из желтого стал красным. У жены отвалилась челюсть. На лице появилось спросительное выражение, может, это шутка? Да нет, это кривоносик не шутит, не умеет. Она глупо спросила: где? Тут он невольно ухмыльнулся. Так если бы я знал, где я пошел бы. Ну нет, взревела она, ухмыляться ты теперь у меня долго не будешь. Месяцев 9, гад, и побежал за сковородником. Он схватил подушку защищаться. Древние только форсили своими сверкающими щитами подушек. Они закружились по комнате. Подушка-то, подушка-то, мораешь, самой же стирать. Выстирай, выстирай, кривоносик, два ребра мои будут, мои, мои. По рукам слушай, оттенькие, коротенькие, кривенькие носики. По рукам, зараза, я ж завтра на бюллетень сяду, тебе же хуже. Садись, тебе же хуже, пускай, ой, вот так, ну будет, нет. Да я натешусь, да я душеньку отведу, скважина ты кривоносая, дятел. И тут она изловчилась и больно достала его по голове. Сама немножко испугалась. Он бросил подушку, схватился за голову, застонал. Она пытливо посмотрела на него. Притворяется ли правда больно? Решила, что правда. Поставил сковородник, сел на табуретку и завыла. С причетом завыла. Ой, да на что же мне дольшка такая? Да копил-то я их копила. Лишний раз кусочка белого не ела. Ой, да пряничка дедушкам своим не покупала. Все берегла-то я их берегла, скважина-то кривоносая. Ой, каждую копеечку откладывала-то и радовалась. Будут у моих дедушек к зиме шубки теплые да и нарядные. И будут-то они ходить в школу не рваные да не холодные. Тут он не вытерпел. Ну где это они у тебя рваные-то ходят? Замолчи, скважина, замолчи! Съел ты эти денежки от своих детей, съел и не подавился, хоть бы подавился ты имя, нам бы все полегче было. Ну, спасибо на добром слове, ядовито прошептал он. Где был-то, скважина? Может, вспомнишь? Может, на работе был, может, под верстак положил, да забыл? Да где я на работе-то? Я же в сберкассу после работы пошел на работе. Ну, может, заходил кому-нибудь? Да никому я не заходил. Ну, может, пиво пил в ларьке с алкоголиками? Вспомни, вспомни. Может, на пол выронил? Беги, они тебя пока еще отдадут. Да не заходил я в ларек-то. Ну, а где ж ты был-то, скважины? Ну, откуда я знаю? Уж, дала его. Сейчас пошли бы с ребятишками, примерили. Я уж отобрала там какие, а теперь их разберу. Ух, скважины! Да будет тебе, ну вот заладилась скважина, скважина. Ну а кто ж ты теперь? Ну а что теперь делать? В две смены работать будешь. Ты у нас худой будешь. Ты у нас выпьешь теперь четушечку после бани. Выпьешь водички сырой из колодца. Да нужна она мне твоя четушечка. Ты у нас пешком на работу ходить будешь. Ты у нас покатайся теперь на автобусе, покатайся. Тут он удивился. Ловко. Две смены и пешком. Ловко. Пешком, пешком. А где-то еще и бегом побежишь. Отольются тебе эти денежки. Отольются. Вспомнишь ты их еще не раз. Ну, две. Полтора. Месячишка полтора отломаю. Я уже договорился. Он даже не сообразил сперва, что проговорился. А когда она недоуменно глянула на него, поправился. Пошел обратно на работу и договорился с мастером. Ну-ка дай сюда сберегательную книжку, потребовала она. Посмотрела, горько вздохнула, еще раз сказала, скважины. С неделю Андрей Ерин, столяр маленькой мастерской при Загод зерне, что в 9 километрах от села, чувствовал себя скверно. Жена злилась, он то и дело получал скважину, сам тоже злился. Однако обзываться вслух не смел. Но время шло, жена успокаивалась, Андрей ждал. И, наконец, решил, что можно. И вот однажды, поздно вечером, а он действительно вламывал по 1,5 смены, пришел он домой, а в руках держал коробку. А в коробке заметно что-то тяжеленькое. И Андрей тихо сиял, стоял у порога, и ждал, когда на него обратят внимание. На него обратили внимание. Че это ты как голый зад при луне светишь? Вот. Дали за ударную работу. Андрей прошел к столу, поставил коробку, долго распаковал и вытащил на стол микроскоп. Да, микроскоп. Вот, микроскоп. Зачем он тебе? Тут Андрей Ерин засуетился. Но не виновато засуетился, как он всегда суетился, а как-то снисходительно засуетился. Луну будем разглядывать. И захохотал. Сынишка-пятиклассник тоже засмеялся. Луну в микроскоп. Чего вы обиделась, мать? Отец с сыном так и покатились. Мать навела на Андрея строгий взгляд, тот успокоился. Ты знаешь, что тебя на каждом шагу окружают микробы? Вот ты зачерпнула кружку воды, так? Андрей зачерпнул кружку воды. Ты думаешь, что воду пьешь? Пошел ты! Нет, не скажи! Ну, воду пью. Отец с сыном переглянулись. Ну, воду она пьет. Ну, не дура. Скважина, сейчас возьму сковородник. Андрей снова посерьезнел. Микробов ты пьешь, голубушка, микробов с водой-то. Миллиончика два тяпнешь на закуску и порядок. Тут отец с сыном опять невольно засмеялись. Зоя, жена, побежала в куть за сковородником. Гляди сюда, сказал Андрей. Подбежал к микроскопу, долго настраивал прибор, капнул капельку на зеркальный кружок, приложился к трубке и, наверное, 2 минуты еле дыша смотрел. А сын стоял сзади, тоже смерть, как хотелось посмотреть. Вот они, собаки, прошептал Андрей с каким-то жутким восторгом, прошептал. Разгуливают. Пап! Отец дрыгнул ногой. Туда, сюда, туда, сюда. Ух, собаки! Пап! Ну дай ребенку посмотреть, уставился. Отец с сожалением оторвался от трубки, уступил место сыну и жадно и ревниво уставился ему в затылок. Нетерпеливо спросил, ну, сын молчал. Ну, вот они, заорал парнишка, беленькие. Отец оттащил сына от микроскопа и уступил место матери. Гляди, воду она пьет. Мать долго глядела, то одним глазом, то другим. Да ничего я тут не вижу. Ну, Андрей, ну, прямо зашелся весь. Ух, оглазело. Любую копейку в кармане разглядит, а тут микробов разглядеть не может. Они ж чуть не в глаз тебя прыгают, дура. Ну, беленькие такие. Мать, потому что не видела никаких беленьких, отец и сын видели, не рассердилась. Вон, однако, может, приврала, у нее выскакивала, могла соврать. Андрей решительно оттолкнул жену от микроскопа и опять прилип к трубке. И опять голос его перешел на шепот. Твою мать, что делать? Что они делают? Мутники такие, расспрашивала сзади мать сына. Вроде как жиринки в супу. Тихо! Рявкнул Андрей, не отрываясь от микроскопа. Жиринки! Сама ты жиринка! Ветчина целая! Странно. Андрей становился крикливым хозяином в доме. Сынишка пятиклассник засмеялся, мать дала подзатыльник, подвела к микроскопу младшую. Ну-ка ты, доктор кислых щей, дай место детям, пусть дети посмотрят. Отец уступил место у микроскопа и взволнованно стал ходить по комнате. Думал о чем-то. Когда ужинали, Андрей думал о чем-то. Зачерпнул ложку супа, показал сыну. Сколько здесь? Приблизительно. Сын наморщил лоб. Полмиллиончика есть. Андрей прищурил глаз. Не меньше. А мы... Андрей проглотил ложку супа и хлопнул себя по груди. И нету. Сейчас их там сам организм начнет колошматить. Уж он-то с имя управляется.
Небось, сам выпросил. Жена с легким неудовольствием посмотрела на микроскоп. Может, пылесос бы дали, а то про пылесосить-то и нечем.
Нет. Бог, когда создавал женщин, что-то такое намудрил. Увлекся. Творец увлекся. Как всякий художник, впрочем. Ну, так ведь то и не мыслители делали.
Ночью Андрей вставал два раза. Подходил к микроскопу. Зажигал свет. И смотрел, и шептал. Что вытворяют? Что они только вытворяют? И ведь не спится их!
Не помешайся, сказала жена, а то ведь тебе немного надо, тронься.
Скоро начну открывать, сказал Андрей, залезая в тепло к жене. Ты с ученым спала когда-нибудь? Еще чего? Будешь. Будешь, дорогуша, с ученым спать.
С неделю, наверное, Андрей Ерин жил как во сне. Приходил с работы, тщательно умывался, наскоро ужинал, косился на микроскоп.
Дело все в том, рассуждал, что человеку положено жить 150 лет. Спрашивается, почему же он 60, от силы 70 и протянул ноги? Микробы, они, сволочи, укорачивают век человека. Пролезают в организм, и как только он немного ослабнет, они тут же берут вверх.
Вдвоем с сыном они часами сидели у микроскопа, исследовали. Рассматривали капельку воды из колодца, из питьевого ведра. Когда шел дождь, рассматривали дождевую капельку. Еще отец посылал взять для пробы воды из лужицы, и там этих беленьких кишмя кишело. Твою мать! Ну как с ними бороться? У Андрея опускались руки. Ну прошел человек, наступил сапогом, пришел домой, наследил, и тут же ребенок босыми ногами прошел. Пожалуйста, подцепил. Ну а какой там организм у ребенка? Поэтому надо всегда вытирать ноги, заметил сын.
Да не в этом дело. Главная штука, их надо научиться прямо в луже уничтожать. А то я знаю теперь. Буду вытирать, а он Андрей, Маров, докажи ему, как шлепал дурак, так и впредь будет.
Исследовали еще капельку пота. Для чего? Сын до изнеможения бегал по улице, потом отец ложечкой соскреб влагу со лба, получили капельку, капнули на зеркальный кружок, склонились над микроскопом.
Есть! Андрей с досадой стукнул себя кулаком по колену. Иди, проживи тут 150 лет. В коже и то есть.
Давай кровь спробуем, предложил сын. Отец уколол себе палец, выдавил ярко-красную капельку у крови, капнул на зеркальце, склонился над микроскопом и застонал.
Хана, сынок, в кровь пролезли. Андрей распрямился и удивленно посмотрел вокруг. Так, а ведь знают паразиты. Лучше нас знают и молчат.
О ком это ты, не понял сын?
Ученые, у них микроскоп-то лучше нашего, все видят и молчат. Не хотят народ волновать. А чего бы не сказать? Может, сообщат и нашли бы, как их уничтожить? Нет, сговорились и молчат. Волнение, мол, начнется. Андрей сел на табуретку и закурил. От какой мелкой твари гибнут люди? Вид у Андрея был убитый. А сын смотрел в микроскоп. О, эти маленькие другие. Друг за дружкой гоняют. Смотри, кругленькие. Все они кругленькие, длинненькие, все на один лад. Матерь, не говори пока, что в крови у меня их видели. Давай у меня попробуем, предложил сын. Отец внимательно посмотрел на сына. И любопытство, и страх отразились в глазах Елена-старшего. Руки его, натруженные за много лет, большие, пропахшие смольем, чуть дрожали. Не, не надо. Может, хоть у маленьких ты хуй. Андрей встал и со зла пнул табуретку. В шеи клопов, личинок всяких. Этих научились уничтожать. А тут ведь, ну, меньше же гниди, самой маленькой, и ничего сделать не можете. Где же ваша ученая степень? Так всю видать, сказал сын, а эти как ты? Отец задумался. Скипидаром не возьмет. Водка, небось, покрепше, я вон пью, а видал, что у меня в крови это делается? А что, водка в кровь попадает, что ли? Ну а куда же, чего ж дуреет ты, человек? Как-то Андрей принес с работы длинную тонкую иглу. Наскоро умылся, подмигнул сыну, и они удалились в горницу.
Вот. Наточил проволочку, может, напколем парочку-другую.
Конец проволочки был тонкий-тонкий, прям как волосок. Андрей долго ширял этим кончиком в капельку, пыхтел, вспотел даже. Нет, зараза, разбегайся, не наколешь. Надо бы тоньше, а тоньше нельзя. Ладно, давай поужинаем, а потом попробуем их током. Я тут батарейку принес, два проводка подладим, подсоединим, попробуем, как они на ток. И тут-то во время ужина нанесло неурочно. Пришел Сергей Куликов, который работал вместе с Андреем в Загод зерна. По случаю субботы Сергей был под хмельком. Наверное, поэтому-то и зашел. Просто так.
Садись с нами, без всякой охоты предложил Андрей.
Не, нам что, мы вот тут, мы в уголку. Сказал Сергей, ну чего вот с дуру сиротой казанской прикинулся, подумал Андрей.
Да ладно, садись так.
Последнее время Андрею было не до выпивок. И он с удивлением обнаружил, что брезгует пьяный. Уж очень они глупо себя ведут и говорят всякие несуразные слова.
Покажи микроб!
Андрей похолодел. Каких? Микроб. Никаких микробов у меня нет, Сергей. Иди-ка проспи.
Ну, чего ж ты прячешь? Чего ты, ну, оружие, что ли, прячешь? Научное дело. Мне парнишка сказал, что дядя Андрей всех микробов хочет уничтожить. Андрей! Сергей стукнул себя в грудь и устремил свирепый взгляд на ученого. Золотой памятник отольем! Мы тебя на весь свет прославим! Ага, я с тобой, Андрюха, рядом работал.
Зои Ериной, хоть она тоже не выносила пьяных, тем не менее лестно было, что про ее мужа в селе говорят ученый. Скорее, по привычке поворчать, чем из истинного чувства, она заметила. Не могли уж чей-то другой присудить, а то микроскоп. Свихнется теперь мужик, ночь не спит. Нет, чтобы пылесос присудить, а то про пылесос-то и нечем. Никак не соберемся купить пылесос.
Кого присудить, не понял Сергей.
Андрей похолодел. Ну, премию-то вам выдавали, микроскоп-то. Андрей хотел как-нибудь глазами дать понять Сергею, что, ну, куда там, тот как баран уставился на Зою.
Какую премию?
Ну, премию-то вам выдавали.
Кому?
Зоя посмотрела на мужа, на Сергея.
Вам премию выдавали?
Жди, выдадут они премию. Догонят, да еще раз выдадут премию. Андрею вон микроскоп дали за ударную работу. Голос супруги Елены упал до жути. Она все поняла.
Они выдадут, разорялся в углу пьяный Андрей. Я в прошлом месяце на 130% назакрывал нарядов. Вот Андрей не даст соврать.
Все рухнуло в один миг и страшно покатилось вниз, в пропасть.
Андрей встал, взял Сергея за шкирку, вывел во двор, разок стукнул по затылку, а потом спросил: у тебя 3 рубля есть до получи?
Есть! А за что ты меня ударил?
Пойдем в лавку, кикимора ты болотная. Какого хрена ты бродишь по чужим дворам пьяный?
В эту ночь Андрей Елен ночевал у Сергея. Напились они до соплей, пропили свои деньги, занимали у кого-то еще до получи. Только на следующий день к обеду заявился Андрей домой. Жены дома не было.
Где она? Спросил он сынишку.
В город поехал, в эту, как ее, комиссионку.
Андрей сел к столу и склонил голову на руки. Ругалась?
Да нет, так, маленько. Много пропил?
12 рублей. Андрей, не поднимая головы, горько сморщился и заскрипел зубами.
Эх, Петька, сынок, разве в этом дело? Не поймешь ты по малости лет, не поймешь, почему, понимаю, она продаст его, продаст, да.
Шубки надо. Ну ладно, шубки. Ладно, ничего. Надо, конечно, и шубки.
Ушел, по-моему, можно, да, идите. Все.
Товарищи, я хочу вам представить съемочную группу, которая сейчас в подготовительном периоде. Мы снимаем многосерийную эпопею из жизни и творчества Михаила Александровича Ульянова. Вот, значит, я, извините, режиссер, это сценарист. Это, как видите, директор.
Ну ладно, с директором.
Это, ну, это потом. Значит, первоначально у нас была задумка снять 13-серийный фильм под условным названием «Хождение Ульянова по мукам». Но уже мы этих мук наглотались, поэтому сейчас у нас другое условное название – «Ставка больше, чем жизнь».
Нет, постой, постой, почему, почему это ставка? Почему?
Ну, опять почему? Потому что 50 лет жизни и 75 рублей ставка.
Да такой ставки-то нет. Что вы думаете-то?
Это у вас нет, а у него есть.
Да.
Перестаньте. Значит, надо понимать, что это огромная эпопея, которую мы сейчас будем снимать. Она, значит, требует какой-то большой напряженности. Сами мы это потянуть не можем. Мы снимаем совместно, естественно. Снимаем совместно, но немножко здесь как-то модернизировали подготовительный период. Если раньше вы обычно снимали фильмы в местах, где Михаил Александрович уже был, то сейчас... то сейчас мы снимаем там, где его еще не было.
А Михаил Александрович не был в двух местах. В Канаде и в Бермудском треугольнике.
Да, я выбрал Канаду.
Постой, почему? Почему Канаду?
Ну, во-первых, по кочану.
Ну.
А вы просто канадский ландшафт больше похож на Сибирь, чем бермудский.
Понятно.
Значит, что еще хочется вам сказать? Вот, значит, наконец я готов вам представить еще одного представителя нашей группы. Это как раз наш, так сказать, помощник и коллега из Канады по ко-продукции. Это Майкл Державенко. Канадец. Вот, значит, ну, вы знаете, работаем замечательно. Работать с ним, в общем, очень... работать с ним удобно. Работать с ним удобно, понимаете, как-то мило, потому что практически все под рукой. Не надо, у меня есть. Значит, ну, значит, единственное, что вот этот момент, он, значит, к несчастью, вот нашего языка не понимает, а может быть и к счастью.
Почему к счастью?
Вот именно поэтому. Ну, товарищи, сейчас, конечно, у нас очень страшный период, мы сейчас ищем актера на главную роль. Это дико. Тут такую глыбу поднять, так вот с улицы актера не возьмешь, понимаете? Поэтому ищем.
Мне бы хотелось спросить, а почему эту роль вот Михаила Александровича не может сыграть сам Михаил Александрович? Живу.
Ну, во-первых, я его не очень вижу.
А, ну это дело другое. Понятно.
А потом сейчас Михаил Александрович очень занят. Он пишет «Тихий Дон».
Постойте. Михаил Александрович «Тихий Дон» давно уже написал.
Он написал его, да. Сейчас пишет.
Почему?
По радио. Значит, сейчас я хочу вам представить, товарищи, это очень сложно. Три серии и два сценариста. С нашей стороны сценарий пишет вот Григорий Горин.
А с их стороны кто?
С их стороны я.
Непонятно.
Пожалуйста, познакомься.
Ну, товарищи, вы должны понять, что такой сложный фильм, как «Ставка больше, чем жизнь» или Михаил Ульянов, он состоит из трех основных фильмов. Это первая часть «Миша», вторая «Михаил» и третья «Михаил Александрович». Откуда читаете?
Читаю из «Миши», но вынь жвачку.
Да нет, это дикция.
Дикция, тем более, вынь.
Товарищи, значит, отрывок тогда из «Миши». Угу. Эпизод первый. Рождение. 1927 год. В небольшом сибирском поселке Тара по решению Всероссийского театрального общества рождается мальчик Миша. Возле роддома в томительном ожидании на заваленке сидит группа мужиков вахтанговского профиля. Крупным планом народные, наплывом заслуженные, навалом остальные. К ожидающим подходит еще один мужичок, снимает шапку. «Здорово, православные!» «Здорово, Александр Моисеевич!» — отвечают ему. Крупно Эскин. Он уже и тогда молод. Глядя на него, мужики переговариваются, волнуется сердечный. «Еще бы! Рождайте народные, почем зря! Ему юбилей устраивай! Юбилей-то через 50 лет!» Да пока подготовишь, да утвердишь, как раз оно и будет. Чуть в сторонке, стоя на коленях, тихо молится директор театра. Господи, только бы не двойня. Одного Ульянова в гудсовете до глаза хватит, двоих не допусти, Господи. Раздается третий звонок. Голос помощника режиссера. Ульянов на выход. На свет появляется Михаил Александрович. Родился он в рубашке, но без галстука. Акушерка поднимает ребенка на руки, подносит театральные афиши. Крупно мелькают названия юбилейного репертуара. Мальчик кричит. Его можно понять. Играть ему теперь это всю жизнь.
И, наконец, хочу вам представить нашего коллегу по коопродукции Майкла.
You have your bread, don't land says, and child have your train load of bag.
Чего это он говорит?
Я потом переведу тебе.
And you, my fellow, intends a half tour to the France and the fact you can allow to Smutmanovsky. So far the baton on the scene, or a kind of scent, and about far left hand, you frame of. Then it's got a lot of oranges again to four chairs and tied. Плесецка. Через тайну мой фар, окен, до ситру трайн, Эльдар Рязанов. Это конфан, через мед хафтю, тайн, до сир, тайн, сик хафтю, пладу фор.
Понятно. Он говорит, что вот у них, ну, он не понимает, что здесь происходит вообще. У них на острове, когда там в Канаде, когда, значит, приблизительно 50-летнего возраста, значит, достигает профессионал, его всей командой съедают. Я объяснил, что у нас совсем наоборот.
Это же night, our force, get up, use them on the train.
Он, кстати, только вчера прилетел и не видел совершенно Ульянова как игрока.
It goes my up to the train, think that is very low.
А он только говорит, что попал на последний период игры Антонио с Клеопатрой.
That's my life, you've got a liver, just turn around that time.
Он потрясен совершенно, в каком порядке находится силовая борьба в театре Вахтанга.
Tuesday night, have you praised and taste? It got your kind of replied to
me. Очень знают и любят Ульянова в Канаде.
It is my hot years of content, print, love you.
Но он там больше известен под фамилией Бондарчук. Вы знаете, сейчас, если вас не задают, 5 минут буквально, вот наш директор сказал, что у него есть один артист, очень яркий. Да, время нас поджимает. Время нас поджимает?
Сколько?
Да. Время нас поджимает. Вот он, у вас есть ответ?
Есть, готов, давай, готов давай, уже. Давай, ждет давай, давно. Давай, что же, затянули тут?
Чтобы, так сказать, как нас тут общались.
Александр Анатольевич, я прошу к нему отнести.
Ну давайте, давайте.
Повнимательнее, гос... потому что он без опыта, волнуется,
ну, да,
очень.
Ладно, вы с опытом.
Спрашивайте.
Откуда вы его привезли?
Из Сыктывкара.
Давай. Ну, давайте, давайте.
Идиот. Очень похоже у тебя.
Похож, похож.
Ну,
похож, похож.
Ну, вылитый, просто похож, вылитый шубников.
Похож, да. Молодец, похож. Не шубников, а трубников.
Да ну, какая разница?
Ну, да. Какую сцену будете показывать? Какую сцену будет показывать?
Да я ему предложил вот сцену, помните, из председателя, когда вот все вороны, галки взлетели, когда председатель их матом кроет. Вот это.
А почему именно эта сцена? Зачем же эта сцена?
Так сразу видно будет, артист или не артист. Сразу видно.
Вас эта сцена греет?
Да греет.
Да вас-то греет, я знаю. Да. Вас греет это?
Это у меня всегда на слуху.
Ну, вот,
давайте, давайте. А?
Как?
Камера там.
Прямо вон,
там, вот так,
туда как? Вот.
Я немножко волнуюсь.
Ну.
Это что же? Меня вы хотели удивить?
Тихо, тихо. Потише,
покультурнее.
Интеллигент. От себя.
Попроще.
Это что же? Вот, меня вот, вы хотели удивить.
Вот.
Меня, который облаивал батальоны. Я матом вышибал страх из людей. А ну, бабы, закрой слух.
Тихо,
тихо,
мягче. Интеллигент.
Культурнее.
А ну, бабы, закрой слух.
Что?
Ну, подойдите.
А что?
Подойдите.
А ну, бабы, закрой слух.
Вот, 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 вот. Что, 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 что вот это? От, хорошо, хорошо, здорово. Вот это работает хорошо. Переведите сэру.
Это проба у нас, проба. Там один сэр предлагает другому, не пойдете ли вы, сэр, к этой, ну, куда?
Ну, к маману, к маману. Да.
Так. Ну что, хорошо, да?
Хорошо, все, я считаю, что можно.
Похож, похож. Интересно, да, похож. А вот так одна трудность. У Трубникова была там одна рука. Вы на это как, пойдете?
Нет.
Почему? Нет, нет. Секунду, секунду.
Я одна... Это я не могу.
Почему? Одна рука?
Нет.
Не могу.
Да мы, нет, мы заплатим вам этими заплатами, валютами заплатим.
Нет, 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 не в этом дело.
Не а могу. Что?
У меня через месяц,
да,
через месяц, я еще одного юбиляра играю.
Да.
И у него две руки, и еще одна в министерство.
Я считаю, надо пробовать самого Михаила Александровича.
Ну, я настаиваете, давайте.
Ну, давай, пошли, сейчас его сделаем.
Важно для настоящего мужчины время от времени тряхнуть стариной. В старину мы хваты были, нынче что за молодежь? Ах, как мы тогда кутили, ах, как мы тогда кутили, вот уж это был кутеж, ах, вот уж это было кутеж. Лю-люм, 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 лю-люм. Та-ри-ра-рам, та-ри-ра-рам, та-ри-ра-ра-ри-ра-ра-рам. Жили мы напропалую, в карты бились молодцом, и отбить жену чужую, и отбить жену чужую нам бывало нипочем, ах, нам бывало нипочем. Лю-лю, 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 шторм спорал. Покутили мы злодейски, нынче нет таких ребят. Ах, как жили по-гвардейски, ах, как жили по-гвардейски 20 лет тому назад. Эх, 20 лет тому назад. Лю-лю, 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 лю-лю. Та-ри-ра, та-ри-ра, та-ри-ра. Сегодня на именинах одного старого бывшего гусара, пятидесятника. Какой это был гусар? Все завязал, все. Ну, а мы покутили, рога ему копыта. Покутить-то покутили, но спать тоже хочется. Прошка! Прохор! Прохирей! Прохиндей!
Ой, войте, батька, маме! Иду! Иду, батька, иду! Иду, батька, иду! Иду! Вот он я!
Вот он ты! Подай-ка, Прошка, халат и завари кофе.
Не надо вам халату!
Почему не надо?
И кофе не надо!
Ну почему не надо кофе?
Вас в гостиной бар не дожидается.
А чё она такую рань притащила?
А кто её знает?
А чё она хочет?
А и кто её знает?
А как, какая барынь?
Какая? А вот сейчас такая.
Такая?
А?
Такая, ну пусть она в 2 часа придет.
Не, в 2 часа батюшка барынь У вас заседание общества любителей сценической словесности.
Верно. Ну хорошо, а пусть в 4 придет.
Нет, в 4 вы начитываете 16-й том господина Данилевского на фонограф господина Эдисона.
Верно. Ну хорошо, пусть в 6 часов придет.
Нельзя в 6 часов. 6 часов вы устраиваете в Большой театр на балет Ефима Варфоломеевича.
Ну да, я забыл, действительно, Ефима Варфоломеевича надо устроить на балет. Ну хорошо, пусть 8 часов придет.
Ну нельзя 8!
Да почему нельзя-то?
Потому что братья Люмьер вас на целлулоид будут фиксировать.
Конца нет. Ну хорошо, пусть вечером придет.
Вечер? Когда это у вечера бывает? В прошлом году и в ноябре. И то потому, что азиатской лихорадкой заболели. И этим бальзамом с медом лечились. 5 суток лечились. Еле вылетели.
Ну ладно, еле не напоминай мне, не напоминай. Ну спать я хочу, Прошка.
А что с барыней делать?
Да ну ее, эту барыню.
А барыня-то ничего себе,
батюшка. Даже если ничего, Прошка, ну все равно, я спать хочу.
О, батюшка, барин, бывало таких слов от вас раньше не слыхать. Раньше, барин, в этом деле вы бывали просто хват.
А теперь ломот в теле, нужен кофе и халат.
А теперь ломот в теле, нужен кофе и халат. Было время, выпивали, а теперь чего? Боржом.
Было время, выпивали,
а теперь чего? Боржом. Постарели мы немножко, но однако не беда.
Стариной тряхнем и прошка, словно в прошлые года.
Стариной тряхнем и прошка, словно в прежние года.
Новой картины о Михаиле Ульянове. Мне была поручена первая часть этой картины, которая называется «Мишкино детство». Я, соответственно, разделил ее на 2 серии. Первая серия называется «Миша вышел из лесу». Вот. Ну, это будет такое лирическое предисловие. А вторая часть называется «Сладкая жизнь».
Извините, как я понимаю, в главной роли будет играть сам Михаил Ульянов.
Да.
А кто будет играть маленького Ульянова?
Вот, вы знаете, мы сейчас с Александром Ширвиндом только этим и занимаемся. Но я должен вам сказать и товарищам телезрителям сказать, что пробы сейчас в разгаре. Понимаете? Вот, пожалуй, все о нашем фильме.
Извините, а вы не могли бы попасть на пробы?
С удовольствием, пройдете. Так, Катенька, давай следующий.
Следующий, пожалуйста! Выходи, мальчик, быстрее, быстрее!
Знаешь, мальчик, вот попробуй мне сейчас прочитать какой-нибудь такой кусочек из современной драматургии. Ну, например, из рабочей тематики.
А меня Мишей зовут. А это я сейчас могу. Шекспир, Антоний и Клеопатра.
Катя, ну кого вы допускаете? Мальчик, скажите мне, вы похож на Антония?
Я ж не Антония, я ж Клеопатру.
Ну, мальчик, подожди, мальчик, успокойся, Миша. Какая Клеопатра, скажи мне, в Сибири? Не верю я тебе, Катенька, давай поскорее.
Так, вы свободны. Следующий. Мальчик, сними шапку.
Нет, я буду в шапке. Оставьте мою шапку.
Вот видите? Вот, ну смотри, что ну, я ладно, могу сделать.
Ладно, возьмите. Мальчик, как тебя зовут?
Миша.
Миша. А вот что бы ты, Миша, мне мог такое показать, чтобы я действительно поверил, что ты Миша?
Я могу показать свое свидетельство о рождении.
Как? Оно при тебе?
А вы думаете, почему я шапку не снимал? Чтобы не украли мое рождение. Вот оно, мое рождение.
Да, действительно. Катя, кого вы допускаете на киностудию? Это же... Понимаете, мы подумаем о вас, подумаем, согласуем, и я думаю, все будет в порядке.
Спасибо вам большое.
Да не за что.
Спасибо.
Следующий, пожалуйста.
Миша!
А? Миша? Знаете, вы мне напоминаете Машу.
Нет, я Миша.
А по-моему, вы все-таки девочка.
А по-моему, я все-таки Миша.
Да? Знаете, вот все хотят сыграть роль Михаила Ульянова. Прямо даже на такие подлоги идут. Мне помнится, Михаил Ульянов был мальчиком, понимаете?
Ну, а я?
А вы девочка. Вы девочка, а Михаил Ульянов был мальчиком. Михаил Ульянов был мальчиком. Михаил Ульянов был мальчиком.
Был
вот видите, а она даже говорит, что Михаил Ульянов был мальчиком. Вы были вы девочка, Михаил Ульянов мальчик. Михаил Ульянов мальчик, а вы девушка, понимаете? Он мальчик, а вы девушка. Мальчик, девушка, вы меня совсем запутали. Был ли там вообще мальчик?
Был.
Ну вот видите, не верю я вам.
И да. Все-таки я Миша.
Следующий.
Давайте скорее, ну так.
Погоди, дочка. Привет из Сибири, режиссер.
Вот это орел, вот это герой. Видите? Вот он, вышел. Привет из Сибири, вот. Но как же тебя герой зовут?
Миша!
Ну а что, Миша? Фамилия-то твоя как?
Ульянов.
Как Ульянов?
А мы тут все Миши Ульяновы. Мы тут все из одной деревни. Мы все из московского молодежного театра-студии на Красной Пресне. Ха!
Понимаете, Миши Ульяновы, мне отнюдь не понравилось то, что вы сегодня мне показывали. Ваша проба, даже можно так сказать, была очень неудачной. Но кто-нибудь когда-нибудь скажет про вас, ведь вы же были первыми. Даже можно так сказать, что... Да, вы все будете играть роль Михаила Ульянова. Это будет такой собирательный образ. Потому что, знаете, собирательный образ... потому что я думаю, что в каждом мальчише живет Ульянов Миша. Так, все на съемку!
Я думаю, и думаю, что вы с этим согласитесь, пора заканчивать пробы. Тем более, что жизнь сама выбрала Михаила Александровича на главную роль. Роль Михаила Ульянова. Одного из самых страстных, самых думающих, самых любимых народом артистов нашего сегодня. Когда возникает такая юбилейная дата, как вот сегодняшняя, вокруг нее обычно возникают всегда две обязательные полярные фразы. Одна, говорят, прошло полвека. Другая в ином ключе. Как? Уже 50? Я считаю, что в случае с Ульяновым необходимо прибавить третий вариант фразы. Как? Уже? Как? Еще только 50? Еще только 50? Я попытаюсь объяснить свою мысль. Я говорю, говоря это, я не имею в виду то, что Михаил Александрович выглядит старше своего человеческого возраста. Он только что блистательно доказал обратное. Я говорю об этом, думая о том, как масштабно уже все сделанное Ульяновым. Как масштабно. Я думаю о том, как, выражаясь, что ли, формулой такой, знаете ли, особой, как он уже перекрыл, резко перекрыл норму, положенную, увы, 50-летнему актеру. Я говорю «увы», потому что в жизнь нашего цеха такова, что иной только с 50 лет начинает отсчет своих успехов. Иной или иная в течение десятков лет только ждут свидания с успехом. И это не от отсутствия дарований. Тут есть множество объективных и субъективных причин. Иногда, ну, знаете, как говорится, не идет карта, хотя казалось бы, все есть у актера. Иногда в силу личной какой-то вялой инициативы, отсутствия гражданской позиции у актера, инертности. Я представляю себе, что иной актер сегодня, следящий за блистательным восхождением Ульянова, про себя думает, ну да, конечно, мне бы такие роли, я бы и так далее. Но надо вам сказать, что удача – это очень капризная особа. Она относится к людям избирательно. И если уж она приходит кому-то, то чаще всего не ошибается. Удача не любит калифов на час, а Ульянов явно не на час. Он на всю жизнь. Он сделан прочно, он сделан надежно. Он часто говорил и писал о том, какой неистовости отдача должна сопутствовать актеру в его работе. Не только говорил и писал, он так прожил. И, думается мне, так и будет продолжать жить. Он, я бы сказал, яростно современен. Ему есть дело до всего. Ему хочется делиться со всеми своим личностным богатством. А именно таким художником открываются всегда зрительские сердца. И именно поэтому он сегодня, сравнительно еще молодой человек, уже государственный общественный деятель. Уже написал книгу, искреннейшую книгу о себе, о вопросах искусства. Именно поэтому, думается мне, он должен являться образцом для следящих за его жизнью молодых актеров. Вот уж у кого юбилей, не пора подведения итогов, так это у Ульянова. Он еще даже не успел показать широкому зрителю две свои новые экранные работы. Я имею в виду его роль в фильме «Обратная связь» по сценарию Гельмана, где он играет Игната Нуркова. Я имею в виду обещанную нам Константином Михайловичем Симоновым в его прекрасной статье об Ульяне в «Комсомольской правде» новую встречу с Ульяновым маршалом Жуковым в фильме «Блокада». А впереди в театре Шукшинский Степан Разин. У Ульянова будет еще много и много впереди. И просто приятно и радостно говорить это с уверенностью. Тут уж осечки не будет. И у него впереди еще сегодня не сыгранная, может быть, ответственнейшая роль. Роль юбиляра. Это трудная роль. Вы это знаете и он это сегодня почувствует. Ему придется в течение вечера принимать, конечно, приятные, конечно, хорошие слова своих друзей, своих почитателей. И первое слово, конечно, его коллегам по театру. Я попрошу на сцену труппу театра Вахтангова. Я все-таки воспользовался своим правом дежурного члена Совета Дома актера и сперва выпустил делегацию Всероссийского театрального общества.
Дорогой Михаил Александрович, дорогие друзья, красноречивее всяких слов о любви 25 тысяч членов ВТО скажут поцелуи этих очаровательных актрис. Пожалуйста.
Итак, выступает сводный цыганский хор театра имени Вахтангова. Организован в 1914 году. Прошу обратить внимание, как некоторые сохранились.
Дорогой Михаил Александрович, наш сегодняшний вечер проходит любимым нами Днем актера Всероссийского театрального общества. Он, несомненно, вечер камерный, вечер интимный. И я сейчас отношусь к нему как просто к дому, в который мы приглашены, чтобы в нашей милой, очаровательной, неподражаемой актерской среде, с драматургами вместе, с театральными критиками, с актерами, режиссерами, отметить дату Михаила Александровича. Я написал биографию Михаила Александровича в форме цыганских куплетов. Дело вот в чем, что Михаил Александрович Ульянов, которого мы все знаем уже довольно давно, очень любит три песни. Он очень любит «Очи черные, очи страстные», он очень любит «Эх, полна моя коробочка» и очень любит «Мой костер в тумане светит». Мы неоднократно слышали, как сам Михаил Александрович пел эти романсы на этот мотив. Итак, мы исполняем куплеты с некоторыми нововведениями. Исполняет наш оркестр. Прошу вас. Мы с тобой уже не дети, это видно за версту. Наш костер в тумане светит, искры гаснут на лету.
Наш костер в тумане светит, искры гаснут на лету.
Помнишь, Миша, нашу школу 30 лет тому назад? Ты в Москве был новоселом и горел надежды взгляд.
Ты в Москве был новоселом и горел.
технической учебы пролетели навсегда. Но сегодня хорошо бы вспомнить прежние года.
Но сегодня хорошо бы вспомнить прежние года.
Ты приехал из Сибири и мечтал артистом стать. О своем автомобиле ты не мог тогда обещать.
О своем автомобиле ты не мог тогда обещать.
Ты приехал и с утра вскочив с постели, ты бежал сквозь дождь и снег, унося с собой в портфеле книги из библиотек.
Унося с собой в портфеле книги из библиотек.
Я сегодня вспомнил снова самый первый в жизни бой, как в поход на Годунова мы отправились с тобой.
Как в поход на Годунова мы отправились с тобой.
Пили мы вино и пиво, пили водку и коньяк. Нас за это справедливо осуждал Бафоняк.
Нас за это справедливо осуждал Бафоняк. Запирай ворота, заранее нагадай, идет сирота, замуж за солдата, не за второго пуца, одного и чканого, за солдата молодца, пишет Ульянова, за солдата молодца, пишет Ульянова.
И звучит у нас в эфире голос твой со всех сторон, и сумел ты первый в мире дочитать весь Тихий Дон.
И сумел ты первый в мире дочитать весь Тихий Дон.
Ты всегда работал рьяно, ты прошел нелегкий путь. Филумену Мартурана надо тоже помянуть. Дети есть дети. Дети, пожалуй, самое дорогое, что есть на земле. И предпочтение любить одного из вас, на которого я имел бы право, как отец, я разделю между вами тремя.
Роль Микеле играл Михаил Александрович. Скажи, Микеле, ты очень любишь женщин?
Я очень рано попал в беду. Познакомился с женой и прощай все. Не заглядывайся по сторонам. Моей женой шутки плохи. Одним словом, вы понимаете, как мне живется. Не потому, что девушки мне не нравятся. Нет, боюсь я.
Значит, ты тоже любишь женщин. Ты кумир московских вузов и колхозников кумир. Для тебя писал Арбузов, Лёня Зорин и Шестер.
Для тебя писал Арбузов, Лёня Зорин и Шестер.
Сцена из Иркутской истории.
Сережа, вы мне лучше про себя расскажите, а то я все треплюсь, а вы молчите.
Да я не знаю, что рассказывать. Я чем примечателен?
Я вот в Сибири родился. Вы не улыбайтесь. Вся вторая половина 20 века нашей будет, сибиряков, то есть. Еще 200 лет назад Ломоносов сказал, российское могущество будет произрастать Сибирью. Ну вот на нашу долю это время и выпало.
Сережа, вы мне лучше про себя расскажите. Про Сибирь-то я уж слышала. Чудак. А вам картина понравилась?
Очень. Вы знаете, я вообще люблю итальянские картины смотреть. Они как-то правдиво рассказывают, как народ мучается, страдает. Ну и как-то сразу видишь все свои преимущества.
А что, советские картины вам не нравятся?
Ну, почему? У нас тоже хорошие картины бывают. Только мало, правда. Они большей частью меня в том убедить хотят, что я и без них хорошо знаю. А чего меня убеждать? Я и сам, кого хочешь, убедить могу.
Как вы рассуждаете, интересно, я даже ничего не понимаю.
Ну, вот.
Ты взошел на горизонт, словно яркая звезда, и наигрывал во фронте откровенно.
И наигрывал во фронте откровенно говоря.
Ты, Мирон, сегодня в Москве газеты вид, да не успел.
Ты знаешь, не успел.
Меня сегодня вторым орденом наградили.
Да что ты говоришь? Ну, поздравляю, поздравляю. Поздравляю, поздравляю. Так, глядишь, у тебя скоро и не хватит места вешать их.
Да ну, не волнуйся, было бы за что получать. Место найдем. Найдем. Зависть, Мирон, дело нехорошее, нехорошее, Мирон. Спасибо вам, товарищи штатские, за все добрые слова. Спасибо и вам, боевые друзья. Но по прямоте своего характера скажу прямо. Первое... Неправильно здесь говорили сегодня, что целый ряд больших, а я бы сказал, исторических побед нашего театра зависит только от меня, как от актера. Это неверно, это неверно.
Не согласен. Не согласен. Неправильно и неправильно.
А ты, товарищ местный, помолчи. Помолчи! Победы нашего театра зависят от доблестной работы наших цехов.
Правильно, вот правильно.
И второе, с чем я тоже не согласен. Вы тут много говорили, что я артист народный. Блестящий, великий и даже гениальный. А я ведь человек простой. Скромный. Я начал выступать, имея университет, три группы на селе. И никаких университетов больше не проходил. Я не теоретик и не академик, а старый боевой конь. За границей один обозреватель по моему адресу сказал, артист Ульянов не укладывается в рамки обычных представлений. Эти заграничные критики не могут понять, что все дело у нас в душе. А душа нашего артиста такая, ты меня не трунь, тебя не трунь. Но если трунишь, держись. Спасибо вам, товарищи штатские, еще раз за все теплые слова. Спасибо. Идите отдыхать. А нам, артистам, пора работать. Ты? Я спрашиваю, ты? Ясно.
Все тебя сегодня отличим, всем ты дорог, всем ты мил, и прославился не Ричард, а Ульян Михаил.
И прославился не Ричард, а Ульянов Михаил.
Ты уходишь за кулисы, души нам растеря, и со Щукиным Борисом стали сравнивать тебя.
И со Щукиным Борисом стали сравнивать тебя.
Куплет специально написанный на бис. Вот, тональность.
Прежде знал ты только пробочку, отдавал все сгоряча, а теперь полным-полна коробочка, есть и ситец, и парча.
А теперь полным-полна коробочка, есть и ситец, и парча.
Мы в тебя влюбились заново, ты талантлив и красив, и красивого Ульянова поздравляет коллектив.
Дома литераторов Белла Ахмадулина и Зиновий Паперник. Борис Михайлович, милый, у меня на...
Моя роль очень скромная, Михаил Александрович. Передать вам адрес и представить двух поздравителей, которые должны доставить вам удовольствие. Это самую обаятельную поэтессу Москвы, я считаю, Советского Союза, Беллу Ахмадулину и самого злонамеренного театроведа или литературоведа Москвы Зиновия Паперного.
Вот сколько у вас жив всего на белом свете. У вас есть лучшее, что может иметь человек. Это дар. Дар оттуда и сюда. То есть наш, ваш дар другим людям. И кроме этого, у вас есть счастливая опека, видимо, влюбленные в вас звезды, сияющие над вами, которая сохранила вас нам, как говорили, молодым, прелестным, красивым, сохранным от лишней трагедии, как это иногда бывает с талантливыми людьми. И слава Богу, надеюсь, так будет и впредь. У вас есть слава, но, слава Богу, у вас есть ум, который помогает вам знать, что слава – это вздор. У вас есть умение смешить людей, и это хорошо, потому что мы с вами люди из людей, люди этого народа, и знаем, народ и так имеет много забот и огорчений. Иногда следует рассмешить его уста, и все-таки важно, когда кроме смеха мы причиняем тем, кто нас слышит, мысли, и у вас есть это счастливое свойство. У вас есть высокий дом театрального общества, у вас есть дом литератора, который я представляю теперь. Еще хорошо, что у вас есть и собственный дом, и милый моему сердцу домашний. У вас есть множество людей и множество домов в стране, где вас любят. Я рада за вас. Есть у вас и я среди ваших друзей и почитателей. И искренне надеюсь, что у вас нет вот этой маленькой лиловой вещи. Это моя книжка, которую только что вышла. Я же хочу вам дать. И с любовью хочу прочесть одно стихотворение. Я его так и надумала сегодня прочесть, потому что оно посвящено моим друзьям. А когда увидела несравненного Рязанова в первом ряду, то и совсем укрепилось в моем мнении, что надо прочесть это стихотворение, потому что если бы не Рязанов, его бы и знать никто не знал, а теперь все даже и поют. Тем не менее, позвольте мне это печальное как бы стихотворение посвятить вам сегодня и оставить на память еще и голос. По улице моей, который год, звучат шаги, мои друзья уходят. Моих друзей медлительный уход в той темноте за окнами угодит. Запущены моих друзей дела, нет в их домах ни музыки, ни пения. И лишь как прежде девочки бега, голубенькие оправляют перья. Ну что ж, да не разбудит страх вас беззащитных среди этой ночи. Страданию таинственная страсть, друзья мои, туманит ваши очи. О, одиночество, как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, как холодно ты замыкаешь круг, не внемля заверением бесполезным. Так призови меня и награди, твой баловень, обласканный тобой, утешусь, припаду к твоей груди, умоюсь твоей стужей голубой. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы. И, мудрая, я позабуду тех, кто умерли или доселе жив. Дай стать на цыпочке в твоем лесу, на том конце замедленного жеста найти листву и поднести к лицу, и ощутить сиротство, как блаженство. И я познаю мудрость и печаль, свой тайный смысл откроют мне предметы. Природа, прислонясь к моим плечам, объявит свой детский секрет. И вот тогда из слез, из темноты, из бедного невежества былого, друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. поскольку я вас, может быть, если я вас опечалю, а меня и держу для печали, то Зиновий Паперный вас, безусловно, рассмешит.
Вы знаете, мне просто очень больно после того, как прозвучал голос самой поэзии, выступать с сухой справкой об анкетных данных и материалах биографии Михаила Александровича Ульянова. Так что просто забудьте вот о поэзии и переходите на самую деловую, такую кадровую, я бы сказал, прозу. Ульянов, Михаил Александрович, пол, грубо говоря, мужской, национальность, да, родился в глубине Западной Сибири на диком береге Иртыша. В своей книге, очень хорошей книжке, «Моя профессия», он пишет: «Челдон – это настоящий сибиряк. Творческий путь Михаила Ульянова из глубинки к вершинам мировой культуры, или, образно говоря, от Челдона до Диона». Семейное положение. Тут надо внести полную ясность – женат. Родился в 27-м году в период позднего НЭПа. Да, НЭП, тоже доложу вам времечко. Рестораны, кафе-шантаны, цыганщина, надрыв и разлив, соколовская гитара, купите бублики. Когда я был мальчишкой, носил я брюки клёш, соломенную шляпу, в кармане финский нож. Я мать свою зарезал, отца я удушил. Нет, никого не зарезал тогда наш дорогой юбиляр по той простой причине, что в ту пору он еще только учился ходить. Научившись ходить, он первым делом пошел в театр в Омск, куда в 41-м году был эвакуирован Вахтанговский театр. Так что, если кого война и застала врасплох, так только не отрока Мишу, который, удачно воспользовавшись обстоятельствами, смело просочился сначала в Щукинское училище, а затем и в самый театр. Следующий раздел. Михаил Ульянов и театр Вахтангова. Каждый великий человек связан с определенным коллективом. При имени Александра Македонского мы вспоминаем о его армии. За Наполеоном – его любимая гвардия. За Будённым – первая конная. За Макаренко – колония малолетних преступников. А за Михаилом Ульяновым – коллектив зрелых вахтанговцев. Здесь нет места таланту. Есть место лишь для очень талантливых. Сюда, как в родной водоем, после бесчисленных кино- и телесъемок приплывает Михаил Александрович творчески нереститься. Тут мне хочется несколько потеоретизировать и внести свою скромную лепту по вопросу, который вот уже 80 лет кормит наше театроведение. Вот театр переживания и представления. Какой из них старше? Пожалуй, все-таки театр представления. Ведь в опере «Кармен» поют «Полон цирк и ждут все представления», а ведь не поют «Полон цирк и ждут все переживания». Возникает такой вопрос. Станиславский сегодня, Константин Сергеевич и Олег Ефремов. Я бы сказал так, что система Станиславского – это альфа и олега современного театра. Чисто вахтанговский дар перевоплощения у юбиляра. Он запросто исполнил роль Горьковского Нила, и только природная скромность помешала ему перевоплотиться в Горьковскую Ниловну. Мне, например, не с руки было бы сыграть Антония, чистосердечно признается Юлия Борисова, но Миша, при желании шутя, исполнил бы роль Клеопатры. В средние века приветственные речи исполнялись по латыни. Разрешите мне закончить свое краткое выступление громозвучной латынью, столь много говорящей душе исполнителя роли Диона и Антония, не говоря уже о председателе колхоза. Гаудеамус, товарищи игитур, не говоря уже о том, что ювенес дум сумус. Вива Михаилус, бонус Дионус, примус любимус, сибирис шекспирис, урби эт орби популярис, герой труда потенциалис. Вива, вива Алла Парфаньякус, Фемина, Витамина, Матрона, Ядрёна. Вива менторы Михаилуса от Вахтангова до Астангова и от Рубенуса до Эженуса. Вива партнеры Михаилуса и Юлия Борисова, или, переходя опять на латынь, вива Патрия и Клеопатрия. Да цветет и процветает Михаил Ульянов – во имя Симонова отца и сына и святаго вахтанговского духа. Дикси, что в переводе с латыни на русский означает «вот какие пироги».
Театр Советской Армии.
Группа. Стоп. Выступает не академический, не краснознаменный мужской вокальный квинтет, музыкальная поэтическая оратория «Миша с нами», «Миша с вами», «Миша в сердце актерском».
Сегодня, не завтра и не вчера, а сегодня именно герою всего лишь 50, и славится его именем
Арбат, Мосфильм, и ВТО, и улица Качалова, а он по-прежнему простой. На лифте к нам пожаловал.
А он весьма известный сын, к тому ж земли сибирской, где он родился, а потом стал в Турандоте мудрецом и задавал загадки там.
И главную загадкой по праву полному стал сам. И значит, он в порядке.
И полувековой рубеж проходит в полном блеске. Вам это может подтвердить
сам Александр Эскин.
Труба опять зовет. Актеры, вперед!